Домашнее чтение. Волшебный мир музыки и слова для детей и взрослых. Детская программа на радио «Орфей».
Здравствуйте, в студии Марина Перелешина. Мы продолжаем цикл программ о военной музыке и военных оркестрах России. И сегодня Алексей Карабанов, который нас ведет по этой теме, предлагает нам сегодня разобраться в истоках военной музыки. Ей является так называемая янычарская музыка. Что это такое? Мы сегодня это обсудим. А затем я прочитаю вам один из морских рассказов Бориса Житкова.
«Домашнее чтение». Детская программа на радио «Орфей».
Здравствуйте, Алексей Алексеевич. Вы нам сегодня обещали рассказать о янычарской музыке, о ее истоках и вообще какое влияние так называемая янычарская музыка произвела на развитие и военной музыки, и патриотической музыки в России.
Да, добрый день, здравствуйте. Ну, для начала, что такое вообще янычарская музыка? Считается, что это одна из древнейших военных музык. Это музыка, хотя современные турки, в которых реконструирован оркестр янычарской музыки, они пишут, что это старейший военный оркестр мира, которому более 1000 лет. Ну, это, конечно, рекламный трюк, потому что, конечно, наверное, не 1000 лет этой янычарской музыки, а немножко меньше. Но, тем не менее, два слова о самих янычарах. Янычары Турецкой империи, это были элитные войска, можно сказать, султанская гвардия, которая, тем не менее, формировалась очень интересно. Янычары, нападая бесконечно на славянские, балканские и русские южные земли, брали пленных мальчиков, посвящали их в ислам и учили янычарскому делу. Их воспитывали в янычарском духе, в мусульманской религии, и они становились вот преданными слугами султана, причем не будучи сами турками по рождению. Это вот такая вот интересная особенность. То есть это мальчики, оторванные от родных корней, становились янычарами. И у янычар была, естественно, своя музыка. Какая же армия не обойдется без военной музыки? Совершенно удивительный подбор инструментов для европейцев, долгое время незнакомый, и даже, можно сказать, дикий.
Извините, что я вас прерываю. Чтобы понимать, о чем мы говорим, мы можем что-нибудь послушать, а затем продолжим, как это звучало для европейцев, чтобы мы понимали, что такое вообще янычарская музыка, что можно считать таким образцом?
Вы знаете, сейчас, конечно, трудно сказать, насколько современный янычарский оркестр отвечает тому, что было вот в старину. Но, тем не менее, в Турции есть такой оркестр, он называется «Мехтер». Я не знаю, что это в переводе с турецкого, вот, но это название янычарского оркестра. Сейчас давайте послушаем просто один из треков. Это один из наиболее популярных турецких янычарских маршей. Ну и как бы войдем в атмосферу янычарской музыки.
Турецкий марш звучит в исполнении турецкого янычарского оркестра.
Thank you.
нас сегодня цикл бесед о военной и патриотической музыке продолжает Алексей Алексеевич Карабанов, художественный руководитель и главный дирижер Центрального образцового концертного оркестра военно-морского флота имени Римского-Корсакова. Речь о янычарской музыке как о предвестнике, или как об истоке, или как о начале, вообще отчасти, да, как о неком, некой такой дополнительной краске к военной и патриотической музыке, что на чем строилось.
Да, так вот, у янычар был совершенно удивительный и другой инструментарий, не такой, как в европейских странах. В первую очередь, это многочисленные тарелки. Тарелки – это такие медные цилиндры, действительно похожие по форме на тарелки, обязательно с вогнутой чашечкой, так, чтобы вибрация звука. И вот эти, ударяя друг в друга две эти тарелки, музыкант создавал такой определенный шумовой, можно сказать, лязгающий эффект. Причем вот эти тарелки янычарские, они были самых разных размеров, от огромных до совсем малюсеньких. Кроме тарелок были треугольники.
Извините, Алексей Алексеевич, но ведь тарелки – это не самое удобное для военного оркестра.
Почему? Очень удобное.
Если она огромная, как вы говорите, как это переносить в военных действиях?
Ну, огромные, ну, так, если в каждом в диаметре, знаю, 50 сантиметров или 60 сантиметров.
Мне показалось, это, наверное, вообще как,
нет,
как
нет,
солнце.
Нет, ну, как солнце. Они сверкали, как солнце, начищенные. Вот. Или малюсенькие совсем, вот как помпейские тарелочки, маленькие, они там 3 сантиметра, вот такие вот малюсенькие тарелочки. Треугольники, но треугольники были непростые, а на каждом треугольнике еще было подвешены маленькие кольца металлические, которые при ударе о треугольник продолжали дребезжать, и сам треугольник звучал, и вот этот дребезжащий звук этих колец металлических создавал особый какой-то звук. Вот эти треугольники тоже многочисленные, разновысотные, они создавали вот такую вот высоко звучащую такую какую-то серебристо-золотистую, я не знаю, вот музыкальную палитру. Теперь был интересный инструмент под названием бунчук. Это такой огромный шест, на котором была такая чашеобразная медный купол, к которому были привечены колокольчики и бубенчики, и этим шестом встряхивали в ритм музыки, и получалось тоже такой вот бренчащий, звенчащий какой-то звук. Сам бунчук был сверху украшен полумесяцем и звездой, это турецкая эмблема, и также большие бунчуки, на которых было несколько таких чашечек, были еще украшены и конскими хвостами, потому что первоначально бунчук был символом власти, армейской власти. Его носили перед пашой. Паша – это турецкий генерал. И вот бывали паша с двумя хвостами бунчук, там паша с тремя хвостами бунчук, как у нас генерал... лейтенантом или генерал-полковник. Вот три хвоста, значит, это генерал-полковник. Это паша, значит, у которого бунчук с тремя хвостами. Вот эти конские хвосты. Бунчуки, кстати, вошли в обиход русской армии как декоративный инструмент, но их выносили перед песенниками. Были в старину у нас в армии песенники. Это мужские хоры, которые, ну, не только пели, но и плясали. И вот перед ними несли всегда бунчуки. Особенно это было у казаков распространено. Вот казацкие все полки, они обладали такими бунчуками. Но самый интересный музыкальный инструмент, конечно, самый известный, это большой турецкий барабан. До сих пор часто большой барабан называется турецким. И в сочетании с небольшими барабанами и барабанщиками, а также литаврами, вот все вот эти музыкальные ударные инструменты давали совершенно неординарное звучание вот этой турецкой музыки. И, конечно, еще духовые. Это многочисленные зурны или сурны. Кстати, вот эти сурны, вот это «з» и «с», оно так меняется друг на друга, они были и в российской армии до Петровской эпохи. И я думаю, что во многом та янычарская музыка, которую сейчас можно услышать, ну, за исключением мелодии, а вот по инструментарию, она была примерно такая же русская музыка, как осталась потом у янычар, поскольку это соседние государства, очень близко взаимодействующие. И вот, глядя на инструментарий до Петровской эпохи, можно предположить, что Наверное, так и звучали. Давайте мы послушаем еще одну янычарскую музыку. Это еще один марш Турецкой империи, опять же, в исполнении турецкого янычарского оркестра.
Сегодня говорим с Алексеем Алексеевичем Карабановым, который ведет цикл бесед о военной и патриотической музыке в нашей программе «Домашнее чтение». Сегодня мы говорим о янычарской музыке. Алексей Алексеевич Карабанов, художественный руководитель и главный дирижер Центрального концертного образцового оркестра военно-морского флота имени Римского-Корсакова. И тема янычарской музыки как определенный крас, как одной из составляющих музыки военной вот, и патриотической.
И не только военной. Вы знаете, ведь многочисленные войны Турецкой империи с европейскими государствами привели к тому, что в европейскую музыкальную практику вошли вот эти самые музыкальные инструменты. Это большой турецкий барабан, это тарелки, о которых мы говорили, это треугольники и даже бунчук. Ведь даже у Берлиоза в траурно-триумфальной симфонии есть отдельная партия бунчука. И до сих пор во французских оркестрах иногда употребляется бунчук. Я видел сам такой бунчук, очень интересно, сделанный уже мастерами французскими, на французский лад. Он называется по-французски «шапо шинуа», или в переводе «китайская шляпа». Значит, сделан он, опять же, большой шест, на который нанизано два раструба. Раструб от тромбона, чтобы не делать вот эту чашку самостоятельно, и раструб от трубы. И к этим раструбам привешены вот эти колокольчики, встряхивают в такт марша, получается звенчащий такой бубенчиковый звук.
А что еще, кроме инструментария, получила русская музыка от янычарской?
Значит, какие... янычарскую музыку мы получили вообще. Значит, история была такова. Значит, Елизавета Петровна, любительница вообще всяких развлечений, и
она не
была, да, она не была таким крупным специалистом, как потом остальные Романовы уже в послеекатерининскую эпоху. Елизавета Петровна была человек ветреный, легкомысленный, вот, любила музыку для развлечений, для души. И всякая диковинка ее очень даже интересовало. И вот Разумовский однажды привез, после заграничных походов турецких компаний, привез турецкую музыку. Но поначалу эта турецкая музыка была как бы суррогатной, то есть она была не настоящей. Один из капельмейстеров в войске Разумовского получил задачу записать эту янычарскую музыку на ноты и разучить ее с гвардейцами Преображенского полка в Петербурге. Что он и сделал. Эффект был, как вот бомба взорвалась. Понимаете, настолько был ошеломляющий успех этой янычарской музыки. Ну, опять же, это как диво такое, развлечение. Что Елизавета Петровна отправила в Порту аж 15 человек для обучения янычарской музыки. Это были гвардейцы Преображенского полка, музыканты. Но, к сожалению, Елизавете Петровне не удалось дождаться плодов вот этого уже русского янычарского оркестра, поскольку императрица скончалась, и на престол зашли ее преемники. Но поскольку Петр III недолго царствовал, курс обучения в Порте, как тогда называлась Турция, уже закончился, то как раз к восшествию на престол Екатерины II вернулась из Порты группа музыкантов, обученная янычарской музыке. И янычарская музыка стала вот таким повседневным делом при дворе, довольно часто исполнялась. Постепенно она, конечно, так сказать, уходила на какой-то второй и более дальние планы, поскольку, ну, в общем, достаточно однообразная штука. Но, тем не менее, в Преображенском полку сохранилась янычарская музыка, сохранялась вплоть до революции, пока полк не был расформирован. И на офицерских собраниях очень часто, время от времени, во время обедов праздничных, исполнялась янычарская музыка. Вот это удивительно.
Она звучала, извините, она звучала как отдельный, ну, такой номер, я даже так представлялась, как янычарская музыка.
Да, это она так и называлась, янычарская музыка. Музыканты одевали турецкую форму, и вот представляете себе, званый обед в офицерском собрании Преображенского полка, празднуются какие-то события, посвященные победам на Турции, и в это время замечательная турецкая музыка. Россия удивительная страна. Побеждая многие страны, она брала у побежденных их культуру, элементы. И в русской культуре вы можете найти огромное количество турецких, там, я не знаю, европейских заимствований, вот, связанных именно с военными действиями. Петр I вообще ни одного пленного шведского музыканта не отпустил. Они все остались на царской службе. Он полностью как контрибуцию взял всю шведскую военную музыку. То есть вот такое вот умение впитать в себя самые разные культуры, этим всегда отличалась вот Россия. И, может быть, именно поэтому вот русская музыка, она такая вот многообразная и разносторонняя получилась.
Можно еще что-нибудь послушать?
Давайте послушаем еще одну. Я просто хочу сказать, что в современной янычарской музыке, в современной, часто бывает пение. Поэтому не удивляйтесь, когда вы услышите подпевающих музыкантов. Это тоже музыканты, которые играют на тарелках, они же еще и поют. Остальные играют вот на зурнах.
Исполняет турецкий оркестр янычарской музыки. Мы продолжаем говорить о янычарской музыке как одной из составляющих или впитанных российской музыкой, и в частности и военной тоже. Говорит у нас об этом заслуженный артист России Алексей Алексеевич Карабанов, художественный руководитель и главный дирижер Центрального концертного образцового оркестра военно-морского флота имени Римского-Корсакова. Алексей Алексеевич, ну что еще можно сказать о таком умении перенимать, умении впитывать музыку? Ведь в русском оркестре, кроме инструментов и каких-то мелодий янычарских, которые, кстати говоря, были, наверное, все-таки в какой-то степени переработаны, не только в чистом виде исполнялись, ну, как некая экзотика на приемах офицерских.
Конечно, я думаю, что они довольно быстро были, ну, уже, так сказать, адаптированы и русифицированы, наверное. Ведь в 1826, по-моему, шестом или где-то в этом там, отрезке времени вокруг этого году турецкий султан вырезал всю янычарскую гвардию. Их всех зарезали в одну ночь. И янычары перестали существовать вообще. Янычары — это был целый класс в Турецкой империи. Но что-то султану вот пришло в голову, что они могут стать врагами. Видимо, он был параноиком. Вот. И, короче, в одну ночь вырезали всех янычар. И янычарская музыка с тех пор не существовала в Турции. А в России она была в Преображенском полку. Очень хорошая была музыка янычарская. В Семеновском полку была немножечко послабее. Но, тем не менее, у семеновцев тоже была янычарская музыка. Эти два полка постоянно между собой соревновались. Вот. Но всегда считалось, что Преображенский оркестр гораздо лучше. Вообще про преображенцев можно долго говорить, но это уникальный оркестр, который существовал в Преображенском полку. Он обладал и обычным духовым оркестром, и симфоническим оркестром, и роговым оркестром, и янычарской музыкой. То есть вот такое музыкальное многообразие, о котором можно было только мечтать вообще. Давайте мы в заключение послушаем еще один марш, он называется «Марш Осман-Паши», и вот это такая тоже удивительная музыка, в которой сделана уже современными янычарами, ну, псевдо-янычарами, но янычарский оркестр, они сделают как бы элемент такой имитации боя. И на дальнем плане, за шумом и лязгом, значит, сражения, вы услышите сигналы европейской трубы, которая, значит, ведет, может быть, там, пехоту или конницу в атаку. И тут же вот эти вот янычарские звуки янычарской музыки.
наша программа подошла к концу. Алексей Алексеевич, большое спасибо. Мы так постепенно идем от простых к более сложным вещам, потому как действительно и военно-патриотическая, и военно-патриотическая музыка по-разному развивалась, по-разному существовала в разные периоды времени, и понимать истоки, понимать, что из чего складывается, и в инструментальном действительно смысле, в инструментарии, вернее, будет правильно сказать, и в самих мелодиях, и в самом звучании, в том, как это и было, каковы были традиции исполнения, это тоже очень-очень любопытно. Спасибо большое, мы встретимся в ближайшие выходные с Алексеем Алексеевичем, чем мы продолжим наши беседы и разговоры. Всего доброго.
Хорошего, до свидания.
До свидания.
Домашнее чтение. Детская программа на радио «Орфей».